Господин Терьян. Рабочий кабинет Еропкина потрясал. Судя по всему, раньше здесь был актовый зал. Теперь же сцену убрали, кресла вынесли, стены выкрасили под мрамор и выделили несколько помещений. В одном у Еропкина размещались диван и два кресла, во втором барная стойка и тоже два кресла, в третьем тренажеры, а в четвертом душ, унитаз, биде и утопленная в полу ванна с гидромассажем. Фойе актового зала превратилось в приемную, в которой трудились три девицы в легких полупрозрачных платьицах, а еще две сидели просто так и ничего не делали. Еропкин вышел навстречу гостям, покинув свой письменный стол из карельской березы. На хозяине была ослепительная белая рубашка, рукава которой застегивались на массивные золотые запонки, яркий галстук с золотым же зажимом, бархатные, шоколадного цвета штаны и, несмотря на теплую погоду, меховая безрукавка, из кармана которой свешивалась и исчезала где-то в кармане брюк золотая цепь. На ногах были домашние меховые тапочки. Обнявшись с Левой и крепко пожав руку Терьяну, Еропкин усадил гостей на расставленные вокруг журнального столика козетки, а сам устроился в кресле напротив. «Такие вот дела», — произнес он, разглядывая Сергея и улыбаясь. «Столько лет не виделись. Хорошее было время, правда? У нас ведь с тобой тогда какая-то штука произошла». Он пощелкал пальцами. «Уж не помню из-за чего. Бабу, что ли, не поделили?» «Ну так это мы теперь спокойно можем урегулировать. Чтоб проклятое прошлое, понимаешь, не угнетало. Видал в приемной? Хочешь, бери любую. Хоть сейчас. Не нравится, ща позвоню, еще десяток прилетит. А?»
«В другой раз», — сказал Сергей. «Прошлое не угнетает».
«Хорошо», — легко согласился Еропкин. «А я вот помню, ты раньше еще книжками интересовался, точно?» «Я тоже, понимаешь, пристрастился последнее время. Библиотечку собрал. Надо, чтоб ты посмотрел как-нибудь. Правда, у меня все на старославянском. Придешь, понимаешь, вечерком с работы, откроешь что-нибудь, сразу, понимаешь, успокаиваешься. Ты как насчет старославянского?»
«У меня со старославянским проблемы», — чистосердечно признался Сергей, почему-то вспомнив историю с писателем Оливером Твистом.
«А ты здесь здорово устроился». Еропкин оживился, оставив литературную тему, и начал рассказывать о своих планах. Слушая его, Сергей с удивлением осознал, что Еропкин произносит очень осмысленные вещи. Поминутно вставляя свое «понимаешь» и матерные слова, тычев Сергея и Леву жирным пальцем, шмыгая носом и почесываясь, он говорил о строительстве нового корпуса станции, договорах с мэрией, организации продажи машин, головокружительных схемах кредитования.
«Такие, блядь, дела», — закончил он. «На все про все максимум 3 года. Этот бизнес на полсотни лимонов потянет, клянусь. А надо-то всего 2 на раскрутку. Чего вы там в Москве жметесь? Я Платону говорил. У меня тут уже инвесторы, как мухи, крутятся. Хочешь, говорю, я инфокаровские 40% обратно выкуплю. 300 штук кладу, не глядя. Нет, говорит, будем работать вместе. А чего тянуть? Лето же уходит. Если я сейчас стройку не начну, зимой это все в копеечку влетит. Вот ты приехал, прими решение. Или Платону доложи, пусть он там почешется. Понял мою мысль?»
«Ну, мы тут все свои. Так ты имей в виду, ежели Платон перечисляет, к примеру, до 1-го числа 2 лимона, 1% твой, 20 штук. Тут же наличными отстегиваю. Или в долю тебя возьму в акционеры, это как захочешь. Да ты не жмись, я ж тебе не взятку даю. Все ведь для общего дела». «Для того же инфокара!»
«Рано это обсуждать», — осторожно сказал Сергей, не желая начинать с Еропкиным дискуссию о мировоззренческих принципах. «То, что ты рассказал, у тебя где-нибудь написано? Я бы хотел посмотреть, и бизнес-план тоже».
«А как же?» «Танька!» — крикнул Еропкин. «Зайди быстро!»
Впорхнувшая из приемной Танька, повинуясь взгляду Еропкина, встала рядом с Сергеем, прижалась к нему горячим бедром, открыла блокнот и приготовилась записывать.
«Значит так», — начал командовать Еропкин. «Все материалы по проекту забери у Михайлыча. Пусть принесут бизнес-план, потом эту папку, ну, которую у архитектора взяли. Еще баланс, договора. Потом, вспомни, еще скажу. Соберешь все и отдашь вот господину Тырьяну. Поняла? И поможешь ему разобраться. Как следует поможешь. И что все, что ему нужно, ксерокс там или еще что, молнией. Мне этот человек очень нужен. Поняла?»
Танька замахала ресницами, бросила на Сергея многозначительный взгляд и удалилась.
«Так», — сказал Еропкин, выудив из кармана золотую цепь, которой был прикреплен золотой хронометр. «Мне на массаж надо. Давайте, мужики, на вечер что-то решать. Предлагаю 8 часов. Лева, помнишь место, где мы в прошлый раз были? Вот туда».
«Он и вправду хочет откупить инфокаровскую долю за 300 тысяч?» — спросил Сергей, когда они со Штурминым вышли на улицу.
«Да ты что! Откуда у него деньги? Это все ля-ля. Рассказывает красиво, правда? Я уже 3-й раз слышу».
«Интересно, что он все это действительно может.
Сколько при этом украдет, другой вопрос.
А куда он нас вечером ведет?»
«Нормальная совковая забегаловка. По салатику, по шашлычку. Будем пить водочку, оркестр играет. Для нашего гостя из солнечного Магадана. Танцы».
В ресторан Еропкин, к удивлению Сергея, заявился все в тех же домашних тапочках. Перехватив взгляд Тырьяна, Еропкин пояснил.
«Костная мозоль. Никакие ботинки не налезают. Так вот и маюсь».
Про меню Лева угадал гениально. Не заглядывая в принесенную официантом потрепанную брошюру, Еропкин скомандовал.
«Значит так. По салатику, по шашлычку, пить будем водочку. 3 смирновской принеси, боржому. Еще пару шампанского здесь поставь с краю».
И, не давая никому вставить слово, начал травить анекдоты. Ресторанный оркестр прервал захватывающую историю про поручика Ржевского. Еропкин остановился на полуслове, осмотрелся и, углядев партнершу, пошел танцевать. Оттоптавшись 3 танца, привел ее к столу.
«Садись», — сказал Еропкин. «Познакомься, это Лева, это, как тебя, Сережа, это Галя. Шампанское будешь, Галка?»
Девица кивнула и залпом выпила фужер шампанского. Еропкин, подперев голову рукой, смотрел на Галку с пьяной грустью.
«Жрать хочешь?» — старательно выговаривая слова, спросил он. «Голодная, небось?»
Галка подумала и снова кивнула. Еропкин поднял руку, подзывая официанта.
«Значит так», — сказал он, почесывая грудь. «Еще 1 салат, шашлык 4 раза. Серега, ты будешь?» «Нет? Тогда 3 раза. Коньяк есть? Принеси бутылку».
Потом придвинул стул вплотную к Галке и опустил руку под стол.
«Да ладно тебе», — возмутилась Галка. «Дай поесть. Сам же предложил, что тебе не терпится?»
«Понял», — покорно согласился Еропкин, отодвинулся на 0.5 метра и уставился на Галку, стараясь смотреть в одну точку.
Просидев несколько минут, встал, направился, шаркая тапочками, к оркестру, сунул пианисту несколько купюр, вернулся на место и занял прежнюю позу. «По заявке нашего гостя Александра», — объявил пианист, «для его знакомой девушки Гали исполняем популярную песню».
«Это для тебя», — пояснил Еропкин.
«Путана, путана, путана», — жизнерадостно завопили музыканты. «Ночная бабочка, но кто же виноват?» По лицу Еропкина потекли крупные слезы. Сергей приглянулся с Левой, и они стали пробиваться к выходу через плотную толпу танцующих.
«Он что, всегда так?» — спросил Сергей уже на улице.
«Ха,
— сказал Лева. «Это еще цветочки. Год назад он такое устроил. Ему тут один мужик не показался. Сашка подошел к оркестру. «Сыграйте мне, — говорит, — День Победы. Только без слов. И не сначала, а сразу с припева. И не прямо сейчас, а когда я рукой махну». Подошел к мужику, встал у него за спиной и махнул рукой. Только оркестр заиграл, он взял стул и со всего размаху шандарахнул мужика по башке. «Представляешь, под День Победы!»
«Лихо», — признал Тырьян.
«Закончилось в милиции?»
«Если бы. Мужик оказался нашим городским бандитом. Не из самых крутых, но все же. Моня Подольский. Известен тем, что ездит на белом Роллс-Ройсе. С ним, кстати, незадолго до этого дела классная история приключилась. К нам Горбачев приезжал. Месяца за три до путчи. И по традиции пошел в народ. Идет он, значит, по Невскому. С ним Раиса Максимовна, как водится, охрана, людей полно. А навстречу едет Моня на своем Роллс-Ройсе. Увидел Горбачева, вылез, подошел к нему. «Спасибо вам, — говорит Михаил Сергеевич, — за все, за перестройку. Если б, — говорит, — не вы, я бы до сих пор еще сидел. Неужели не слышал? Тут все просто на ушах стояли».
«Не слышал», — рассмеялся Тырьян. «История действительно классная. Чем же все-таки День Победы закончился?»
«Так получилось, что в ту минуту Моня за столиком один сидел. Когда Сашка его стулом огрел, он сразу брык и под стол. Влетели его быки, стали Еропкина по всему ресторану гонять. Он от них бегал, бегал, потом притомился и сдался в плен. Они его увезли. Все уж думали, что Сашке конец. Нет, через три дня появляется. Смирный. Ты заметил, что он в тапочках ходит? Это с тех пор.
У него...» Лева оглянулся и перешел на шепот. «Хорошие завязки в большом доме. Они его и вытащили. Ты куда сейчас?»
«Домой».
Тырьян старался пить мало, но Еропкину, поначалу зорко следившему за рюмками своих гостей, все же удалось влить в него граммов 300.
«Я у тебя, кстати, хотел спросить, эта девочка...»
«Настя? Понравилась. Ты не поверишь, по объявлению нашел. Когда представительство открывали, Платон позвонил и говорит: сделай так, чтобы все было по высшему разряду. Я дал объявление вечерней газете, так, мол, и так, для представительства, для работы с гостями, все такое. Девки косяком пошли. На третий день я сдался, позвонил в Москву. Все, говорю, больше я их уже не различаю, присылайте подмогу. Приехала Мария. Молодец баба, я тебе скажу. Собрала сразу человек 20, только глянул и говорит: вот эту берем. Стали беседовать, она и готовит, и два языка, и умненькая, и все такое. Плюс ко всему, оказалось, она в этом же доме живет. Что, понравилось?»
«Красивая», — уклончиво ответил Сергей. Он снова поймал себя на мысли, что Настя ему кого-то напоминает.
«Сколько ты ей платишь?»
Лева посмотрел на Сергея сверху вниз. «Тебе в Москве разве не объяснили, что в инфокаре этот вопрос табу?»
«Ладно, тебе скажу. Я ей квартиру оплачиваю. Накормление гостей выдаю под отчет. Дважды в год экипировочные и 150 зеленых в месяц. Считаю, что нормально».